Глава 15. Продолжение рассказа Дианы. Согласие.
«Странный человек», — сказал Бюсси.
«Не правда ли очень странный? Он выражал мне любовь свою со всей горечью ненависти. Когда Гертруда вернулась, она застала меня более грустной и печальной, нежели прежде. Гертруда старалась утешить меня, но ясно было, что бедная девушка столько же беспокоилась, как и я сама. Это ледяное почтение, ироническое повиновение, затаенная страсть, невольно проглядывающая в каждом слове его, были страшнее, нежели ясно высказанная воля, с которой я могла бы еще бороться. На следующий день было воскресенье. С самого детства своего я не пропускала ни одной обедни. Колокол церкви святой Екатерины как бы призывал меня. Я видела, как народ шел к Божьему дому. Закрывшись плотной вуалью, в сопровождении Гертруды я смешалась с толпой богомольцев, собиравшихся по звуку колокола. Я выбрала самый темный уголок и преклонила там колени. Гертруда стала как будто на страже между светом и мною. Но эти предосторожности оказались лишними, никто не обращал на меня внимания. На третий день граф опять пришел и объявил мне, что пожалован в обер-егермейстеры. Влияние герцога Анжуйского помогло ему занять это место, почти обещанное одному из любимцев короля, господину Сен-Люку. Сам граф не ожидал такой милости.
«Точно», — сказал Бюсси, — «это обстоятельство удивило нас всех».
Он пришел рассказать мне эту новость, надеясь, что получение почетного звания заставит меня скорее дать свое согласие. Только он сам не просил, не упоминал даже о браке, ожидая всего от моего обещания и самого положения дела. Что же касается меня, то, полагая, что герцог Анжуйский считает меня умершею, я начинала надеяться, что опасность миновала, и, следовательно, я не была более обязана стать женой графа. Прошла целая неделя без особых приключений, кроме двух посещений графа. Эти посещения были по-прежнему холодны и почтительны, но я уже говорила вам, как странны и почти страшны были эти холодность и почтительность. В следующее воскресенье я опять пошла в церковь и заняла то же место, которое занимала прежде. Спокойствие делает нас неосторожными. Посреди молитвы я невольно откинула вуаль. В Доме Божьем я помышляла только о Боге. Я усердно молилась за своего отца, как вдруг почувствовала, что Гертруда коснулась руки моей. Она должна была повторить это движение, чтобы вывести меня из религиозного одушевления, в которое я погружена была. Я подняла голову, машинально осмотрелась и с ужасом увидела в двух шагах от себя герцога Анжуйского, прислонившегося к колонне и пожиравшего меня глазами. С ним был человек, казавшийся более поверенным, нежели слугой его.
«Это был Орельи», — сказал Бюсси. «Его музыкант на лютне».
«Кажется так», — отвечала Диана. Гертруда потом узнала его имя.
«Продолжайте. Умоляю вас, продолжайте», — сказал Бюсси. «Я начинаю уже все понимать».
Я поспешно опустила вуаль, но уже было поздно, он увидел меня, и если не узнал, то, во всяком случае, сходство мое с девушкой, которую он любил и считал погибшей, сильно его поразило. Смущенная его взором, я встала и пошла к двери, но он поспел туда прежде меня, обмакнул пальцы в крапильницу и подал мне святую воду. Я притворилась, будто не заметила его, и прошла мимо. Но и не оглядываясь, я поняла, однако, что за мною кто-то шел. Если бы я знала Париж, то нашла бы средство скрыть от герцога свое настоящее место жительства. Но я не знала другой дороги, кроме той, которая вела от дома, где жила я, до церкви. Я никого не знала, у кого бы просить гостеприимства на четверть часа. У меня не было ни одного друга. Был, правда, защитник, но его боялась я более врага.
«О, Боже мой!» — проговорил Бюсси. «Зачем провидение или случай не позволили мне ранее встретиться с вами?»
Диана взглядом поблагодарила молодого человека.
«Но простите», — сказал Бюсси, — «я беспрестанно прерываю вас, а между тем сам умираю от любопытства. Продолжайте, Бога ради».
В тот же вечер пришел граф де Монсоро. Я не знала, должна ли говорить ему о своем приключении, когда он сам пресек мою нерешительность. «Вы спрашивали меня», — сказал он, — «можете ли ходить к обедне? Я отвечал, что вы вправе располагать своими поступками, но что лучше было бы не выходить из дома. Вы не послушались меня и вышли сегодня утром в церковь святой Екатерины. Случай, или скорее, фатализм привел туда герцога. Он видел вас. Это правда, и я не знала, говорить ли вам об этом, потому что не была уверена, узнал ли меня герцог. Ваш вид поразил его, ваше сходство с девушкой, которую он считает погибшую, показалось ему необыкновенным. Он последовал за вами и навел справки, но никто не мог сказать ему, кто вы, потому что никто этого не знает. «Боже мой, что же из этого выйдет?» — вскричала я. «Герцог настойчив и неумолим», — отвечал граф де Монсоро. «О, я надеюсь, он забудет меня». «Не думаю. Кто вас видел хоть один раз, тот уже не может вас забыть. Я делал все, что мог, чтобы забыть вас, но убедился в невозможности». Молния страсти, блеснувшая при этих словах в глазах графа, испугала меня в эту минуту более, нежели вид герцога Анжуйского в церкви. Я не могла отвечать. «Что же вы намерены делать?» — спросил граф. «Не могу ли я переменить квартиры, жить в другом доме, на другой улице, на другом конце Парижа, или, что еще лучше, воротиться в замок моего отца?» «Все это не приведет ни к чему», — сказал Монсоро, покачав головой. «Герцог не утешен, он напал на ваш след. Вы теперь можете уклоняться, куда вам будет угодно, но от него не уйдете». «О, Боже мой, вы пугаете меня». «Не пугаю, а говорю правду». «Так позвольте же и мне спросить, что вы намерены делать, граф?» «Увы», — отвечал Монсоро с горькой иронией, — «я не одарен ни воображением, ни изобретательным умом. Я нашел одно средство, оно вам не нравится, так не приказывайте мне искать другого». «Но, Боже мой», — возразила я, — «опасность может быть не так велика, как вы полагаете». «Это докажут нам последствия», — сказал граф, вставая. «На всякий случай я повторяю вам, что графиня де Монсоро, тем не менее, должна будет опасаться герцога, что теперь по новому своему званию я служу самому королю, и, следовательно, мы можем искать у него защиты и покровительства». Я отвечала вздохом. То, что говорил граф, было и благоразумно, и возможно. Монсоро молчал, как бы желая дать мне время хорошенько обдумать ответ, но я не имела силы произнести ни слова. Он повернулся ко мне перед тем, как уйти. Горькая улыбка появилась на лице его. Он поклонился и вышел. Я слышала, как он произносил проклятие, сходя вниз. Я позвала Гертруду. Гертруда обыкновенно бывала или в кабинете, или в спальне во время посещений графа. Она немедленно явилась на зов мой. Я стояла у окна за занавесками, так что могла видеть все, что происходило на улице, при этом оставаясь незаметной. Граф уходил. Мы около часа простояли у окна, все было тихо. Ночь прошла спокойно. На другой день Гертруда, выходя из дома, встретила молодого человека, того самого, который был в церкви с герцогом. Но на все вопросы его она не отвечала ни слова, ни просьбы, ни убеждения его на нее не подействовали. Молодой человек ушел с досадой. Эта встреча очень напугала меня. Она была началом преследования, которое, вероятно, этим не закончится. Я боялась, что Монсоро не придет, и что, может быть, ночью приняты будут против меня какие-нибудь насильственные меры. Я послала за графом, он пришел немедленно. Я рассказала ему все, и, по словам Гертруды, описала ему наружность молодого человека. «Это Орильи», — сказал он, — что ему ответила Гертруда. Гертруда ничего не сказала ему. Монсоро задумался. «Напрасно», — сказал он. «Отчего же?» «От того, что нам нужно выиграть время».
«Время?»
«Да. Сегодня я еще в зависимости от герцога Анжуйского, но через 2 недели, через полторы, через неделю, быть может, герцог будет зависеть от меня». «Следовательно, надо обмануть его, чтобы он согласился ждать».
«Боже мой!»
«Надежда сделает его терпеливым. Решительный отказ может заставить его принять еще более отчаянные меры».
«Граф, напишите в батюшке!» — вскричала я. «Он приедет и упадет к ногам короля. Король сжалится над заслуженным стариком».
«Это зависит от расположения духа, в котором будет находиться король, и от того, будет ли политически выгодно выказать себя другом или недругом герцога Анжуйского. Кроме того, нужно не менее 6 дней, чтобы послать курьера к вашему отцу. Столько же нужно вашему отцу, чтобы приехать сюда. А в 12 дней герцог достигнет своей цели, если мы не остановим его».
«Но как его остановить?»
Граф де Монсоро не отвечал. Я поняла мысль его и опустила глаза. «Граф», — сказала я после минутного молчания, — «отдайте ваши приказания Гертруде. Она исполнит их». Едва заметная улыбка выступила на лице графа при этом обращении к его покровительству. Он стал разговаривать с Гертрудой.
«Я могу быть замеченным, выходя отсюда», — сказал мне граф. «До ночи осталось еще 2 или 3 часа. Позволите ли вы мне провести это время у вас?»
Граф де Монсоро имел право требовать, но он просил. Я сделала знак, чтобы он сел. Тогда я заметила, какую могущественную власть Монсоро имел над самим собою. Он в то же мгновение преодолел всю тягость нашего взаимного положения, и разговор его, которому обычная его резкость придавала напряженный характер, стал занимателен и разнообразен. Граф много путешествовал, много испытал, много видел, много мыслил, и по прошествии 2 часов я поняла всю силу влияния, которое этот страшный человек приобрел над моим отцом.
Бюсси глубоко вздохнул.
«С наступлением ночи, — продолжала Диана, — он прекратил разговор, простился со мной и ушел. Вечером мы с Гертрудой опять стояли у окна. В этот вечер мы видели 2 человек, внимательно рассматривавших дом. Они несколько раз подходили к двери. Нас они не могли видеть, потому что все свечи были погашены. Около 11 часов они ушли. На другой день Гертруда опять встретила того же молодого человека, на том же самом месте. Он опять подошел к ней и снова стал ее расспрашивать. Гертруда была уже не так сурова с ним и сказала ему несколько слов. На следующий день Гертруда сделалась еще разговорчивей. Она сказала молодому человеку, что я вдова советника и, не имея состояния, живу очень уединенно. Он хотел узнать больше, но Гертруда не говорила более ни слова. На 3-й день Орелье обнаружил некоторые сомнения в правдивости рассказа Гертруды и заговорил об Анжу, замках Боже и Меридоре. Гертруда отвечала, что не слышала о таких местах. Тогда Орелье признался, что он служит при дворе герцога Анжуйского, что герцог влюбился в меня. Вслед за тем он стал делать ей и мне великолепные предложения. Ей — за то, чтобы дать герцогу возможность войти в дом, мне — чтобы я согласилась принять его. Монсоро приходил каждый вечер, и каждый вечер я сообщала ему положение дел. Он оставался от 8 часов до полуночи. Заметно было, что он стал беспокоиться. В субботу вечером он пришел бледный, раздраженный, взволнованный. «Послушайте», — сказал он мне, — «надо все решить ко вторнику или к среде».
«Решить?» — вскрикнула я. «Зачем?»
Герцог принял решение. Сейчас он в дружбе с королем, и, следовательно, от короля нам защиты ожидать нельзя. Но разве до среды может случиться что-нибудь благоприятное для меня? Разве до среды я могу быть спасена?
Может быть. Со дня на день ожидаю я события, которое поставит герцога в зависимость от меня. Я стараюсь приблизить это событие и словом, и делом. Завтра я должен оставить вас и ехать в Монтро.
«Вы должны?» — спросила я с некоторым страхом, смешанным с радостью. «Да, у меня там назначено свидание для ускорения того события, о котором я вам говорил».
«А если до вторника ничто не переменится, что тогда будет, Боже мой?»
«Но что же могу я предпринять против принца, не имея никакого права защищать вас? Надо будет покориться».
«О, батюшка, батюшка!» — вскричала я.
Граф пристально взглянул на меня.
«Вы так сильно ненавидите меня?» — спросил он.
«Граф, какова же причина вашей ненависти?»
«О, нет никакой, напротив.
Не предан ли я вам как друг? Не почтителен ли как брат?»
«Вы поступаете со мной как благородный человек.
Не дали ли вы мне обещания?»
«Дала».
«Напоминал ли я вам хоть раз об этом обещании?»
«Ни разу».
«И несмотря на то, вы, стоя между честью и позором,
лучше соглашаетесь сделаться любовницей герцога Анжуйского, нежели женой графа де Монсоро?
Я не говорю этого.
Так решайтесь же.
Я решилась.
Сделаться графиней де Монсоро?
Лучше, нежели любовницей герцога Анжуйского.
Лучше, чем любовницей герцога Анжуйского, это предпочтение весьма для меня лестно.
Я не отвечала.
«Все равно», — сказал граф, — «скажите Гертруде, чтобы она постаралась выиграть время до вторника, а там посмотрим».
На другой день Гертруда по обыкновению вышла со двора, но не встретила Орельи. Это обеспокоило нас еще более, нежели его постоянное появление. Гертруда нарочно вышла во второй раз безо всякой надобности, только в надежде встретить его, но напрасно. Третий выход был так же бесполезен, как и два первых. Я послала Гертруду к графу де Монсоро, его не было дома, и никто не знал, куда он уехал. Мы были одни, беззащитны, слабы, и в первый раз я почувствовала, что я несправедлива к графу.
«О!» — вскричал Бюсси, — «вы напрасно стараетесь так скоро оправдать этого человека. В поведении его есть тайна, которой мы еще не знаем, но которую откроем».
Наступил вечер. Нами овладело полное отчаяние, я решилась на все, лишь бы не отдаться живой в руки герцога Анжуйского. Я вооружилась этим кинжалом и намеревалась поразить им себя в ту минуту, когда принц или его люди захотят приблизиться ко мне. Мы заставили всем, чем могли, дверь в мою спальню. По беспечности у двери, ведущей на улицу, не было ни внутренней задвижки, ни запора. Мы спрятали лампу и опять встали у окна. Все было тихо до 11 часов. В 11 часов 5 человек вышли из Сент-Антуанской улицы, стали советоваться между собой и спрятались в уступе стены Турнельского отеля. Страх наш увеличился. Эти люди, вероятно, пришли с намерением напасть на нас. Однако они не трогались с места. Прошло около четверти часа. Наконец, из-за угла улицы Святого Павла вышли еще два человека. Луна, выступившая из-за туч, осветила этих людей, и Гертруда узнала в одном из них Орельи.
«Ах, сударыня, это они!» — проговорила бедная девушка. «Да», — отвечала я, дрожа от ужаса, — «а первые пять человек — их сообщники».
«Но они должны будут выломать дверь», — сказала Гертруда, — «а на шум сбегутся соседи».
«Какое дело до нас с соседям? Неужели ты думаешь, что они захотят вмешаться в неприятное дело из-за женщин, которых они не знают?»
«Нет, Гертруда, у нас остался только один защитник — граф».
«Так зачем же вы, сударыня, не хотите стать его женой?»
Я вздохнула.